Спасибо прославителям. А мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиах. Сегодня у нас Шаббат, и сегодня у нас Рош Ходеш 4 месяца 5784 года. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Корах из последующего духовного камня, который есть о Машиах. Каждый раз, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? И то, что субботнее чтение главы Корах совпало с Рош Ходеш 4 месяца, заставляет нас задуматься о духовной связи двух этих событий и о том, как это может относиться к нам. И когда мы это увидим, то это и будет тем важным уроком, чему Всевышний хочет научить нас сегодня. Как мы говорили ранее, каждый Рош Ходеш несет в себе духовный потенциал всего наступающего месяца. И в своей духовной сути Рош Ходеш является временем, когда мы предстаем перед Всевышним для нашего отчета о пройденном пути за прошедший месяц, а также временем суда Всевышнего над нами, когда Он определяет наш духовный путь дальше – в наступающем месяце. Чтобы легче понять духовную суть каждого Рош Ходеш, нужно посмотреть на праздник Рош Ашана, время воцарения Всевышнего в сердце человека, день трубного звука. И это день суда Всевышнего, когда Всевышний выносит приговор о том, какой будет путь каждого человека из его народа, из всех народов, каждой страны в наступающем году. И этот приговор определяется теми делами, которые делал человек до наступления суда Всевышнего. А каждый Рош Ходеш, по сути, является 1/12 Рош Ашана. Ну, а в высокосный год 1/13. И, как мы говорим, Рош Ашана несет в себе духовный потенциал нашего роста на весь год. Рош Ашана – голова года. То есть там весь замысел на весь год. И Всевышний для нас хочет только добра, поэтому Он для нас, вернее, за нас отдал Своего Сына, призвал нас для того, чтобы мы могли идти этим путем жизни, путем Авраама, чтобы возрастать в подобие Сына Всевышнего. Если смотреть на события нашей недельной главы, когда Корах и его сообщники подняли бунт против Моше и Аарона, а по сути против самого Всевышнего, то как раз можно увидеть вот эту духовную связь событий нашей недельной главы с событиями 4 месяца, когда народ сделал золотого тельца и поклонился ему. И мы помним, что в то время именно первенцы были священнослужителями. И то, в чем суть этой духовной связи и почему все это происходит, это понять можно на примере истории с перепелами. Когда спустя год после первой истории с перепелами мы читаем повторение этой истории, только с результатом более печальным. Давайте коротко посмотрим на одну и другую историю, чтобы увидеть уже первый важный урок, то, чему Всевышний хочет нас научить через нашу недельную главу Корах. 16 глава книги Шмот, с 1 стиха по 13 будем читать. «Двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской». То есть прошел ровно месяц после выхода народа из Египта. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моше и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилева: если бы мы умерли от руки Привечного в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта». Вот здесь мы видим претензию народа. Они хотят мяса, и хлеб у них кончился. Но мясо у них, в общем-то, было, поскольку они все вышли со своими стадами животных. А вот хлеб, который они вынесли из Египта, действительно у них кончился. Посмотрим, что было дальше. Что говорят сыны Израиля? Претензия к Моше. «Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Привечный Моше: «Вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают прочие дни. И здесь мы видим, что Всевышний принимает эту претензию об отсутствии хлеба, за который, кстати, в Египте надо было много работать. И через то, как Всевышний будет давать свой хлеб с неба, Всевышний хочет научить свой народ соблюдению шаббата. То есть, шесть дней будут собирать, в шестой день даст в два раза больше, чтобы было, и на седьмой день. И в седьмой день не нужно выходить собирать. То есть, заповедь о субботе учит нас тому, что в седьмой день мы не работаем над тем, чтобы добывать себе пищу для нашего живота, а работаем над тем, чтобы накормить свои души духовной пищей. Шестой стих. «И сказали Моше и Аарон всему обществу сынов Израилевых: вечером узнаете вы, что Привечный вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Привечного. Ибо услышал он ропот ваш на Привечного, а мы, что такое, что ропчете на нас?» То есть Моше говорит уже здесь, спустя месяц после выхода из Египта: «Неужели вы не видели все, что сделал Всевышний до этого места с вами? Неужели вы думаете, что это мы своей силой все сделали? Вы не на нас ропчете, вы на Всевышнего ропчете». И сказал Моше: «Узнаете, когда Привечный вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта. Ибо Привечный услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Привечного». Таким образом, после всех чудес, которые Всевышний явил народу Израиля через Моше, народ обвиняет Моше и Аарона в том, что они вывели их в эту пустыню и хотят уморить их голодом. А в итоге получается, что их ропот не против Моше и против Аарона, а против Всевышнего. Тем более, что мы знаем, что Моше от себя ничего не делает и ничего не говорит. Он является устами Всевышнего. И сказал Моше Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Привечного, ибо он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Привечного явилась в облаке. И сказал Привечный Моше, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом. И узнаете, что я Привечный, Всесильный ваш». Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Так закончилась история с мясом во втором месяце, в первый год по выходе из Египта. И мы видим, что в этот раз никто не пострадал, но Всевышний очередной раз явил свою славу, и только для того, чтобы народ удостоверился в том, что не Моше и Аарон вывели народ из Египта и ведут через пустыню, но сам Всевышний, который назвал себя Привечным и их Всесильным. Поэтому никто не пострадал, но тем, кто роптал, действительно нужно было увидеть свою неправоту, покаяться и исправить себе этот недостаток. Вот здесь вот важный урок, который мы сейчас для себя выучим. Проходит ровно год, и Всевышний как бы дает второй шанс. То есть наступает время экзамена на проверку вот того искушения, которое не прошел народ год назад. Числа, Бамидбар, 10 глава, с 11 стиха. Проходит ровно год. То есть это тоже происходит во втором месяце, но чуть позже. В 20-й день месяца вышли, 3 дня шли. То есть 23-й день месяца, 24-й, да. Второго месяца. То есть трудно как бы не увидеть вот эту связь. Читаем 4 стих. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом?» Какая-то удивительная слабость в народе ровно через год желать того же, желать мяса. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. А ныне душа наша изнывает. Послушайте, душа, она изнывает от того, что голодна, она не наполнена словом Всевышнего. У Экклезиаста в 6 главе, в 7 стихе написано: «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Ничего нет, только ман в глазах наших. Казалось бы, все дано для того, чтобы душа насыщалась. И вот ман у них в глазах, а душа их изнывает. Ман же был подобен кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил, собирал ее, молол в жерновах, толок в ступе и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда Раса сходила на стан ночью, тогда сходил на него и Ман. Моше слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверь шатра своего, и сильно воспламенился гнев Привечного. Удивительно, да, Моше слышал, а гнев Привечного воспламенился. И прискорбно было для Моше. И сказал Моше Привечному: «Для чего ты мучишь раба твоего? Почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве народ сей? Разве я родил его? Что ты говоришь мне, неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты, склятво, обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу? Ибо они плачут передо мной, говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, ты лучше умертви меня, если я не нашел милости пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Вот мы здесь видим полное бессилие Моше, поскольку к нему приходят за мясом, а он поставлен быть учителем Торы, он не торговец мясом. Другими словами, мы видим, насколько духовному человеку трудно руководить плотскими, поскольку плоть, она не разумеет того, что от духа, и вразумить ее духовным наставлением сложно. Ее можно вразумить только розгой. В нашей недельной главе Корах мы тоже читаем о том, что когда Корах и его сообщники приходят к Моше с обвинением в том, что он узурпировал власть в обществе Привечного в своих руках, то мы читаем, что Моше падает на свое лицо. И возникает вопрос: почему? Почему Моше в этой ситуации падает на свое лицо? Вот здесь, в истории с перепелами, во второй год, мы можем косвенно увидеть и понять состояние Моше. Он просто не способен противостоять таким грубым плотским проявлениям зависти и корости этой компании Кораха с Датаном и Авирамом. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация с перепелами дальше в этом втором году. 18 стих читаю. «Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Привечного и говорили: кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте. То и даст вам Привечный мясо, и будете есть. Ни один день будете есть, ни два дня, ни пять дней, ни 10 дней, и ни 20 дней. Целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. За то, что вы презрели Привечного, который среди вас, и плакали перед ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта». Страшные слова. «Презрели Привечного, который среди вас». Помните, первый раз это произошло в Массе и Мериве, когда они сказали: а что, разве Привечный среди нас? И тут же пришел Амалек. Дальше мы видим, как Всевышний вынимает свою розгу для тех, кто не вразумился за целый год после событий с перепелами в первом году. Возгорается гнев Привечного. 31 стих, 11 глава, читаем. «Поднялся ветер от Привечного, принес от моря перепелов, набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Привечного возгорелся на народ и поразил Привечный народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту всему Киброт-Атава, ибо там похоронили прихотливый народ». Другими словами, когда народ не вразумляется в своих прихотях, то мы видим, как эти прихоти губят тех, которыми обуревают эти прихоти. Итак, чему учит нас вся эта история с перепелами? Вот эта повторяющаяся история с перепелами говорит нам о том, что есть в человека какая-то внутренняя проблема. Ну, прихоть, похоть его души, скажем так. И Всевышний, видя эту проблему, создает такую ситуацию в жизни этого человека, который помогает ему увидеть эту проблему. И человек, увидев эту проблему, его задача – исправить ее через обновление мыслей души по слову Всевышнего. Если это получается у человека с первого раза, тогда он тут же переходит на новый уровень силы и славы Всевышнего. То есть через эту проверку, через это испытание обретает внутрь себя естество Всевышнего. И тем самым очищает себя от этого гнилого корня, этой прихоти. И возрастает в храм Всевышнего. Если человек не проходит это искушение, которое послано ему для испытания в первый раз, и согрешает, то потом, когда человек осознает свое падение и раскаивается перед Всевышним в своем грехе, то Всевышний дает человеку новую возможность для исправления в себе этого качества. То есть опять приходит это же испытание. И если человек успешно проходит через это испытание, то выходит на новый духовный уровень силы и славы Всевышнего и таким образом обретает себя внутрь естества Всевышнего, возрастая в храм Всевышнего. И об этом процессе нашего духовного роста мы читаем в послании апостола Якова, 1 глава, 12 стих и дальше. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан», видите, «переносит искушение, потому что был испытан», то есть через это искушение происходит испытание человека. И результат будет говорить о том, прошел он испытание, выдержал это испытание или же не выдержал. И тогда надо готовиться к тому, что Всевышний повторит эту ситуацию, если человек осознает и раскается. «Потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал привечно любящим его. И в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Бог не искушается злом. О чем это? Если Всевышний живет в нас, то там, где Всевышний живет в нас, там мы уже не искушаемся злом. А вот там, где мы искушаемся злом, Всевышний как раз показывает, что вот это место, там он еще не царствует. И наша задача работать именно над тем, чтобы воцарить Всевышнего именно там, где мы искушаемся. Вот теперь, понимая вот эту духовную связь между путем исправления души человека с теми событиями, которые происходят в жизни человека на его пути жизненном, мы теперь возвращаемся в нашу недельную главу Корах и попытаемся понять, почему эту главу мы читаем именно в Рош Ходеш 4 месяца. Что мы знаем о 4 месяце? Мы знаем, что в 4 месяце 17 числа народ принес жертву золотому тельцу, поклонился ему и сказал: «Вот Бог наш Израиль, который вывел нас из земли египетской». Об этом написано в 32 главе книги Шмот с 1 стиха. Когда народ увидел, что Моше долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник привечному». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И вот здесь вот очень важный момент, который относится именно к первенцам. В это время именно первенцы были священниками Всевышнего. И именно они участвовали в принесении вот этих жертв всесожжения с воскурениями перед Всевышним. И именно поэтому Всевышний после этих событий отвергает первенцев и избирает колено Левия и приближает его к себе. И причина в том, что левиты в этом не участвовали, проявили верность Всевышнему. А в книге Бамидбара, в 8 главе, Всевышний повторяет свое решение И мы читаем о том, как происходит посвящение левитов на служение Привечному, и левиты даются в помощь Аарону. 8 глава с 5 стиха, книга Бамидбар. «Сказал Привечный Моше, говоря, «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так, окропи их очистительной водой, и пусть они обреют бритвой все тело свое и вымоют одежды свои, будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, и пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех. И приведи левитов пред скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов их пред Привечного, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов». Вот здесь мы видим, как левиты становятся посредниками в служении сынов Израиля перед Привечным. То есть здесь идет уполномачивание левитов с сынами Израиля на служение Всевышнему от их имени. А Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Привечным от сынов Израиля. Видите? Чтобы отправляли они служение Привечному, а левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов и принеси одного жертву за грех, а другого во всесожжение Привечному для очищения левитов. И поставь левитов перед Аароном и перед сынами его, и соверши над ними посвящение их Привечному. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. То есть, смотрите, почти год прошел после того, как Всевышний избрал левитов, но проходит еще много времени, была поставлена скиния, слава Всевышнего вернулась в стан. Сначала Всевышний дает учение о том, как Моше должен посвятить священников на служение Всевышнему, и для этого их надо приблизить к Моше, то есть принести их в жертву Моше, как мы читаем в Торе. А вот теперь уже священники во главе с Аароном посвящают левитов на их служение, потому что они отданы мне из сынов Израиля, говорит Всевышний. Вместо всех первенцев сынов Израилевых, развязающих всякие ложесна, я беру их себе. Вот здесь Всевышний однозначно говорит о том, что первенцев он отвергает и вместо них берет левитов. Ибо мои все первенцы у сынов Израилевых от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе. То есть после Египта первенцы были освящены для Привечного. И вот после греха Золотого Тельца Всевышний избирает левитов. И взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых. И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службу за сынов Израилевых при скинии собрания. То есть, во-первых, мы видим, что левиты призваны помогать в служении Аарону и сынам его, то есть священникам, но не претендовать при этом на само священство. И при этом они должны отправлять службы за сынов Израилевых пред скинию собрания. И служили охранением для сынов Израиля. То есть именно благодаря вот этому служению левитов, как посредников между народом и Всевышним, значит, написано, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилю приступили к святилищу. То есть приступать к святилищу, будучи неосвященным, это опасное занятие. И Всевышний заботится о том, чтобы никто из народа не погиб. Поэтому происходит вот эта процедура освящения левитов и уполномачивания их вот этим служением. И мы видим, что одна из задач левитов – служить охранением для сынов Израиля, чтобы не постигло сынов Израиля поражение, когда они приступили бы к их святилищу. Другими словами, с этого момента никто из сынов Израиля, в том числе и первенцы, кроме левитов, не могут приближаться к скинии, потому что они погибнут. И это сказал Всевышний. Но, как мы видим из нашей недельной главы, первенцы не смирились в своем сердце перед этим решением Всевышнего. И Кораху, который, будучи левитом, которому доверено носить ковчег Привечного, и это очень красочный, яркий образ для нас, что значит быть носителем ковчега Привечного. Вот дальше мы об этом еще будем говорить, но я уже сейчас как бы обращу ваше внимание на это. Это как бы образ новозаветнего человека, который сам стал скинией и носит в себе ковчег Привечного в сердце своем. Так вот, Корах, будучи левитом, которому доверено носить ковчег Привечного, по причине своей гордости и зависти захотел занять место первосвященника, место Аарона. И после греха разведчиков он увидел, что наступил этот благоприятный момент, когда он может исполнить свой замысел, потому что в народе большое недовольство на Моше и на Аарона за тот приговор, который они получили от Всевышнего. Опять Моше и Аарон виноваты, хотя не Моше и Аарон отказались входить в обетованную землю, а сам народ отказался входить в обетованную землю, за это получил такой приговор. Так вот, Корах, воспользовавшись вот этим разногласием в обществе, создает вокруг себя коалицию из недовольных властью Моше и Аарона. В другое время он бы не смог это сделать. Причем в этой коалиции мы видим, есть две группы недовольных. Одна группа – это Датан и Авирам, и те, которые с ними. Эти вообще не признают власть Моше. И они просто хотят возглавить народ, чтобы возвратиться в Египет. А другая группа – это вот эти 250 людей именитых. И судя по тому, что у всех этих людей были кадильницы, можно сделать вывод, что все они первенцы, которые раньше были священниками и продолжают хотеть быть священниками. И поскольку Корах всех убедил в том, что решение Моше и назначение на служение, которое произвел Моше, это не воля Всевышнего, а личное решение Моше, продиктованное его желанием возвысить себя и членов своей семьи, то этим он как бы убедил этих 250 первенцев присоединиться к его бунту. Вот как говорит об этом Тора. Начало нашей главы, 16 глава Бамидбар, с 1 стиха. Корах, сын Эцгара, сын Кегата, сын Леви, и Дафан и Авирам, сыны Элиава, и он, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моше, и с ним из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание. Люди именитые. То есть мы видим, что совсем непростые люди. Люди, которые пользуются уважением и авторитетом во всей общине Израиля. Люди, знающие Тору. И они вместе с Корахом собрались против Моше. Собрались против Моше и Аарона и сказали им: полно вам, то есть хватит вам, ребята. Все общество, все святы и среди них Привечный. И в Торе написано «Бетохем Адонай», то есть все святы, в них Привечный, внутри них. Почему же вы ставите себя выше народа Привечного? И вот 4 стих мы видим: Моше, услышав это, пал на лицо свое. Моше падает на лицо свое, потому что, как мы говорили выше, он скромнейший из всех людей. И он никогда не будет приводить какие-то аргументы в оправдание себя. Он упал на свое лицо перед Всевышним, и в этом действии Моше мы видим его смирение перед Всевышним, его боль сердца и его молитва за восставших на самого Привечного. И дальше мы видим его действия. Он старается объяснить и Кораху о том, что Всевышний и так доверил ему носить ковчег Привечного, и это большая честь. Также хотел говорить с Датаном и Авирамом, но те просто отказались от разговора с Моше, поскольку их вообще не интересовало служение Всевышнему. Для них земля египетская – это земля, текущая молоком и медом, и они хотят возвратиться туда во главе с народом. И вот здесь очень важный момент. Многие мудрецы недоумевают о том, как Моше мог предложить 250 первенцам предстать перед Всевышним со своими воскурениями. Ведь он точно знал, что Всевышний не примет в качестве воскурения чуждый огонь. Да и весь народ знал, и эти 250 тоже видели, что произошло с Надавом и Авигу, старшими сыновьями Аарона. И вот это действие Моше совсем не похоже на Моше, который во всякой своей ситуации, даже когда его хотели побить камнями, тем не менее снова и снова был ходатаем за народ. И если учитывать тот факт, что Моше от себя ничего не говорит, а является устами Всевышнего, то становится понятно, что начинает разгораться гнев Всевышнего, или, как мы уже говорили, плотского может вразуметь только розга. Всевышний видит сердца людей, в том числе и сердце Кораха, и Датана, и Авирама. И хотя аргументация, которую приводит Корах, внешне правильна, действительно, все являются народом Привечного. Все святы, среди всех Привечный. И действительно, Моше не привел народ в землю, о которой говорил, где течет молоко и мед. Но Всевышний, видя их сердца, видит, что мотивация этих речений связана с их собственной выгодой, с их стремлением возвеличиться, чтобы царствовать над народом Всевышнего. А вот это в глазах Привечного есть чуждый огонь. Апостол Павел нам говорит в Коринфянах, первом послании, 10 главе, в 11 стихе, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И вот когда начинаешь думать о нас, достигших последних веков, и о том, как могут раскрыться эти образы для нас, то в духе приходят тексты священных писаний, которые раскрывают эти образы. Апостол Павел в пророческом духе говорит нам о том, что по его отшествии восстанут лютые волки, которые будут делать все, чтобы влечь за собой учеников Иешуа Машеха. Смотрите, здесь Корах, Датан и Авирам хотят увлечь за собой народ, отвести их в Египет. А Павел говорит, что после того, как он дал учение о том, как идти путем Авраама, уверовавшим из язычников, собирает тех, которых он поставил во главе общин, и говорит им, книга Деяний, 20 глава, 29 стиха, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». То есть мы видим, что все, что будут говорить вот эти волки, это не для того, чтобы научить людей истине, а для того, чтобы увлечь учеников за собой и возглавить их, чтобы господствовать над ними. И то, какие у них цели и куда в конечном итоге они хотят привести народ Всевышнего, как раз нам и говорит наша недельная глава через Кораха, Датана и Аверона. А еще в послании к Коринфянам, там же, в 4 главе, апостол Павел говорит вот этим противникам воли Всевышнего о том, что их царство не есть царство Всевышнего, хотя они и называют это царством. А это как раз и есть суть служения Всевышнему с чуждым огнем. 1 Коринфянам 4 глава 8 стих написано: «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». И вот самый важный урок, который мы сегодня учим из нашей недельной главы. Моше говорит восставшим на Привечного, восставшие против воли Привечного. Я читаю в переводе профессора Брановера, 5 стих, 16 глава книги Бамидбар. Написано: «И говорил он Кораху и всем сообщникам его так: утром известит Привечный, кто его и кто свят, и того приблизит к себе. И кого изберет он, того приблизит к себе». И если говорить об утре, которое относится к нам, достигшим последних веков, мы говорим сейчас о том, как образы раскрываются для нас, достигших последних веков, образы Торы, то это время второго прихода Машиаха. И пророк Ишаягу говорит сынам Эдома об этом утре так. 21 глава, Ишаягу, 11 стих и дальше. Пророчество о Думе. «Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи, сторож, сколько ночи». Сеир – это гора, которую Всевышний отдал Исаву. Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Моше говорит Кораху и его сообщникам: утром известит Привечный, кто его и кто свят, и того приблизит к себе. Также у пророка Ишаягу мы читаем о том, как Всевышний, проведя свой народ через незаслуженные страдания, когда наступит утро, сделает их своими священниками. Ишаягу, 61 глава, с 1 стиха буду читать. «Дух Привечного Всесильного на мне». Это Машиах говорит. «Ибо Привечный помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Привечного благоприятное». И как мы читаем в Евангелии от Луки, во 2 главе, человек по имени Шимон, муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, наполненный Духом Святости, пришел в храм, увидел Иешуа, он взял его на руки, благословил Всевышнего и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, с шаломом, ибо видели очи мои спасение твое, Иешуа твоего, которого ты уготовил пред лицом всех народов, и вот смотрите, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. И день мщения всесильного нашего утешит всех сетующих. Мы знаем, что первая часть этого служения Машиаха Иешуа, проповедовать лето привечного благоприятное, уже подходит к концу, и приближается вот этот день мщения всесильного нашего. Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением привечного во славу его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы, и это речь идет о сыновьях Якова, сынах Израиля, тех, которые все это время несут незаслуженные страдания, как мы говорили, что уже ко времени служения Иоанна Погружающего сыны Израиля уже вдвое получили за все свои грехи. А вы будете называться священниками Привечного. Служителями Всесильного нашего будет именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. За посрамление вам будет вдвое, за поношение они будут радоваться своей долей, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечно будет у них. Когда мы читаем книгу Иова, мы видим, что Иов тоже проходил через все незаслуженные страдания и в конце получил вдвое за все свои страдания. И, по сути, образ Иова – это и есть путь Израиля, сыновей Якова. «Ибо я, Привечный, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им поистине. И завет вечный поставлю с ними, и будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Всевидящие их познают, что они – семя, благословенное Привечным». В итоге, глядя на претензии Короха к Моше, мы видим, как эти образы раскрываются нам, достигшим последних веков. В Иешуа Машиахе Всевышний действительно сделал всех уверовавших из язычников своим народом. И все, ставшие на путь Авраама, действительно в себе имеют дух святости, пророческий дух Машиаха. Но глядя на Короха, мы видим, что он, носящий ковчег Привечного, то есть рожденный свыше, носящий в себе дух Привечного, хорошо знающий Тору, восстал против воли Привечного и этим отверг Тору Всевышнего. И послание к Коринфянам только что мы читали о том, что говорит им Павел, которые стали царствовать без нас, без иудеев. И это очень похоже на то, о чем мы читаем в Торе. И претендуя на должность Аарона, Корах отвергает волю Привечного о том, кого сам Привечный избирает себе для служения. В отношении этих желаний царствования без иудеев Иешуа сказал однажды своим ученикам. Иоанна 4 глава 38 стих. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И здесь следует понимать, что трудились на поле Всевышнего именно иудеи. И о результатах этого труда написано в 125-м псалме в синодальном переводе. С первого стиха прочитаю «Песнь восхождения». «Когда возвращал Привечный плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили, велико сотворил Привечный над ними, велико сотворил Привечный над нами, мы радовались. Возврати Привечный пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена – возвратиться с радостью, неся снопы свои. Итак, наша недельная глава учит нас тому, что Всевышний не меняет своих решений. Его слово истина, и она вечна и неизменна. Когда он привел свой народ к горе Хорив, он сказал, 5 стих 19 глава книги Шмот, «Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь нам, Израилю. И если он, сам Всевышний, священникам доверил служить пред лицом его и воскурять ему фимиам, а левитам доверил нести святые предметы мешкана и сам мешкан через пустыню, плоть до прихода в обетованную землю, то он не меняет своего решения. Мы помним, как Всевышний поразил Озу, сына Аминадава, который прикоснулся к ковчегу. 2 Царств, 6 глава, с 3 стиха написано: «Поставили ковчег Всесильного на новую колесницу и повезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахия, вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Всесильного из дома Аминадава, что на холме. И Ахия шел перед ковчегом, а Давид и все сыны Израиля играли пред Привечным на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Всесильного и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Привечный прогневался на Озу и поразил его Привечный там же за дерзновение. И умер он там у ковчега Всесильного». И вот причина, по которой Привечный поразил Озу. 1 Паралипоменон, 5 глава, 11 стих и дальше. «Призвал Давид священников Садока и Авиафара, и левитов, Уриила, Асаию и Аиля, Шемаю, Элиэла и Аминадава, и сказал им: вы начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Привечного Всесильного Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Привечный Всесильный наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Привечного Всесильного Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Привечного, как заповедал Моше по слову Привечного, на плечах, на шестах». Таким образом, мы снова видим, насколько слово Привечного неизменно и вечно. И только он знает, кого и почему он призывает на служение ему. И то, что в этом году субботнее чтение главы Корах совпало с Рошходы 4 месяца, это учит нас тому, что те, кто отвергают волю Всевышнего, в конечном итоге становятся идолопоклонниками и начинают приносить жертвы идолу. У пророка Захарии мы читаем, что наступит время, когда пост 4 месяца, а также и 5, и 7, и 10 будет временем радости и веселья. И все потому, что его народ научился служить Всевышнему в истине, исправил изъяны своей души на своем пути в обетованную землю, возлюбив истину Всевышнего и его шалом. Захария, 8 глава, с 18 стиха написано: «И было ко мне слово Адоная Цеваота. Так говорит Адоная Цеваота: пост 4 месяца, и пост 5, и пост 7, и пост 10 соделается для дома Ягуды радостью и веселым торжеством, только любите истину и шалом». Поэтому, вникая в Священное Писание, в себя, будем исследовать себя, где и что в нас противится воле Всевышнего. Не будем роптать, будем стараться в терпении и любви ко Всевышнему проходить через те искушения, которые посылает Всевышний каждому из нас для нашего испытания. И все для того, чтобы нам выйти на новый уровень силы и славы Всевышнего, принести много плода, стать обителью для Всевышнего. И когда ты будешь зван на пир, говорит Иешуа, то не садись на первое место, садись на последнее место. И если будешь достоин, то тебя пересадят поближе. И помни, что кто из вас больший, тот должен служить меньшему, а не господствовать над ним. А также меньшему нужно помнить не восставать на призванных Амашеяхом Иешуа на служение Всевышнему. Апостол Ягуда о противящихся воле Всевышнего сказал так. Ягуда, 1 глава, 10 стих. Там всего одна глава. «А сии злословят то, чего не знают». И дальше в 11 стихе. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, Билам, и в упорстве погибают, как Корах. Да не будет это сказано о нас». Апостол Яков увещевает нас так. Яков, 5 глава, 7 стиха. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Утро приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. И, как сказал Моше, утром известит Привечный, кто его и кто свят, и того приблизит к себе. И кого изберет он, того и приблизит к себе. В имени Шоу Машеха да будет так. Аминь.